Глава 18. Неудачливые визитеры. В то самое время, как старательный бухгалтер несся в таксомоторе, чтобы нарваться на самопишущий костюм, из плацкартного мягкого вагона номер 9 киевского поезда, пришедшего в Москву, в числе других вышел приличный пассажир с маленьким фибровым чемоданчиком в руке. Пассажир этот был никто иной, как дядя покойного Берлиоза Максимилиан Андреевич Поплавский, экономист-плановик, проживающий в Киеве на бывшей Институтской улице. Причиной приезда Максимилиана Андреевича в Москву была получена им позавчера поздним вечером телеграмма следующего содержания: «Меня только что зарезало трамваем на Патриарших. Похороны пятницу, 3 часа дня. Приезжай, Берлиоз». Максимилиан Андреевич считался и заслуженно одним из умнейших людей в Киеве. Но и самого умного человека подобная телеграмма может поставить в тупик. Раз человек телеграфирует, что его зарезало, то ясно, что его зарезало не насмерть. Но при чем же тогда похороны? Или он очень плохо предвидит, что умрет? Это возможно, но в высшей степени странна эта точность. Откуда же он так-таки и знает, что хоронить его будут в пятницу в 3 часа дня? Удивительная телеграмма. Однако умные люди на то и умны, чтобы разбираться в запутанных вещах. Очень просто. Произошла ошибка, и депешу передали исковерканной. Слово «меня», без сомнения, попало сюда из другой телеграммы. Вместо слова «Берлиоза», которое приняло вид «Берлиоз», и попало в конец телеграммы. С такой поправкой смысл телеграммы становился ясен и, конечно, трагичен. Когда утих взрыв горя, поразивший супругу Максимилиана Андреевича, тот немедленно стал собираться в Москву. Надлежит открыть одну тайну Максимилиана Андреевича. Нет спору, ему было жаль племянника жены, погибшего в расцвете лет. Но, конечно, как человек деловой, он понимал, что никакой особенной надобности в его присутствии на похоронах нету. И, тем не менее, Максимилиан Андреевич очень спешил в Москву. В чем же было дело? В одном. В квартире. Квартира в Москве? Это серьезно. Неизвестно почему, но Киев не нравился Максимилиану Андреевичу, и мысль о переезде в Москву настолько точила его в последнее время, что он стал даже худо спать. Его не радовали весенние разливы Днепра, когда, затопляя острова на низком берегу, вода сливалась с горизонтом. Его не радовал тот потрясающий по красоте вид, что открывался от подножия памятника князю Владимиру. Его не веселили солнечные пятна, играющие весной на кирпичных дорожках Владимирской горки. Ничего этого он не хотел. Он хотел одного — переехать в Москву. Объявление в газетах об обмене квартиры на Институтской улице в Киеве на меньшую площадь в Москве не давали никакого результата. Желающих не находилось, а если изредка они и отыскивались, то их предложения были недобросовестны. Телеграмма потрясла Максимилиана Андреевича. Это был момент, который упустить было бы грешно. Деловые люди знают, что такие моменты не повторяются. Словом, невзирая ни на какие трудности, нужно было суметь унаследовать квартиру племянника на Садовой. Да, это было сложно. Очень сложно, но сложности эти нужно было во что бы то ни стало преодолеть. Опытный Максимилиан Андреевич знал, что для этого первым и непременным шагом должен быть следующий шаг. Нужно во что бы то ни стало, хотя бы временно, прописаться в 3 комнатах покойного племянника. В пятницу днем Максимилиан Андреевич вошел в дверь комнаты, в которой помещалось домоуправление дома номер 302 БИС по Садовой улице в Москве. В узенькой комнате, где на стене висел старый плакат изображавший в нескольких картинках способы оживления утонувших в реке, за деревянным столом в полном одиночестве сидел средних лет небритый человек со встревоженными глазами.
«Могу я видеть председателя правления?»
— вежливо осведомился экономист-плановик, снимая шляпу и ставя свой чемоданчик на порожний стул. Этот, казалось бы, простенький вопрос почему-то расстроил сидящего, так что он даже изменился в лице. Кося в тревоге глазами, он пробормотал невнятно, что председателя нету.
«Он на квартире у себя?» — спросил Поплавский. «У меня срочнейшее дело».
Сидящий ответил опять-таки очень несвязно. Но все-таки можно было догадаться, что председателя на квартире нету.
«А когда он будет?»
Сидящий ничего не ответил на это и с какой-то тоской поглядел в окно. «Ага», — сказал сам себе умный Поплавский и осведомился о секретаре. Странный человек за столом даже побагровел от напряжения и сказал невнятно опять-таки, что секретаря тоже нету, когда он придет неизвестно, и что секретарь болен. «Ага», — сказал себе Поплавский.
«Но кто-нибудь же есть в правлении?»
«Я», — слабым голосом отозвался человек.
«Видите ли», — внушительно заговорил Поплавский, «я являюсь единственным наследником покойного Берлиоза, моего племянника, погибшего, как вам известно, на патриарших. Я обязан, согласно закону, принять наследство, заключающееся в нашей квартире номер 50.
«Не в курсе я, товарищ», — тоскливо перебил человек.
«Но позвольте», — звучным голосом сказал Поплавский, — «вы член правления, обязаны».
Тут в комнату вошел какой-то гражданин. При виде вошедшего, сидящий за столом, побледнел.
«Член правления Пятнашко?» — спросил у сидящего вошедший.
«И я?» — чуть слышно ответил тот.
Вошедший что-то пошептал сидящему. И тот, совершенно расстроенный, поднялся со стула, и через несколько секунд Поплавский остался один в пустой комнате правления. «Ох, какое усложнение! И нужно ж было, чтобы их всех сразу!» — с досадой думал Поплавский, пересекая асфальтовый двор и спеша в квартиру номер 50. Лишь только экономист-плановик позвонил, дверь открыли, и Максимилиан Андреевич вошел в полутемную переднюю. Удивило его несколько то обстоятельство, что непонятно было, кто ему открыл. В передней никого не было, кроме громаднейшего черного кота, сидящего на стуле. Максимилиан Андреевич покашлял, потопал ногами, и тогда дверь кабинета открылась, и в переднюю вышел Коровьев. Максимилиан Андреевич поклонился ему вежливо, но с достоинством, и сказал: «Моя фамилия Поплавский. Я являюсь дядей...» Не успел он договорить, как Коровьев выхватил из кармана грязный платок, уткнулся в него носом и заплакал.
«Дядей покойного Берлиоза!»
«Как же!» — перебил Коровьев, отнимая платок от лица. «Я только как глянул на вас, догадался, что это вы!» Тут он затрясся от слез и начал вскрикивать. «Горе-то, а! Ведь что ж это такое делается, а?»
«Трамваем задавило», — шепотом спросил Поплавский.
«Начисто!» — крикнул Коровьев, и слезы побежали у него из-под пенсне потоками. «Начисто!» Я был свидетелем, верьте. Раз, голова прочь, правая нога хрусть пополам, левая хрусть пополам. Вот до чего эти трамваи доводят!
И, будучи, видимо, не в силах сдержать себя, Коровьев клюнул носом в стену рядом с зеркалом и стал содрогаться в рыданиях. Дядя Берлиоз был искренне поражен поведением неизвестного. «Вот, — говорят, — не бывает в наш век сердечных людей», — подумал он, чувствуя, что у него самого начинают чесаться глаза. Однако в то же время неприятное облачко набежало на его душу, и тут же мелькнула змейкой мысль о том, что не прописался ли этот сердечный человек уже в квартире покойного, ибо и такие примеры в жизни бывали.